28 июля. 6:00. Медитация. Я все никак не мог выйти в то место астрала, где мы находимся. Проявлюсь на несколько секунд и снова выныриваю в другой реальности, то в светлом лесу, недалеко от огромного поля, с какими-то розовыми растениями, то посреди шумной широкой улицы, заполненной странными людьми в белых одеждах, спешащими в разные стороны. Так повторялось несколько раз, и решил отпустить себя и уйти туда, куда поведут. Только я принял такое решение, как тут же очутился на огромном космическом корабле, если это сооружение вообще можно назвать кораблем, потому что в нашем понимании это целый город, но абсолютно иного стандарта и типа, чем на Земле. Я стоял посередине большого, залитого нежно-розово-золотистым светом круглого помещения с невероятно огромными окнами-экранами в виде иллюминаторов диаметром 100, а может и 150 метров. За каждым из таких окон на синем фоне бескрайнего космоса ярко светились, переливались, играли всеми цветами радуги медленные и стремительные потоки энергии. Галактики, звездные системы, отдельные планеты с их тонкими телами и спутниками. Я зачарованно смотрел на всю эту красоту и не мог оторваться. Против каждого экрана сидел человек в переливающемся перламутром комбинезоне. «Это биороботы, что-то наподобие ваших компьютеров», — услышал я совсем рядом чей-то приятный голос, который мне сразу же показался очень знакомым, и оглянулся. Сзади меня стоял одного со мной роста худощавый молодой человек, лет 30-32, в сияющем белоснежной голубизной костюме, который я с огромной натяжкой мог бы сравнить со спортивным, только по принципу покроя. Столько на нем было всевозможных светящихся датчиков, бегущих световых символов, меняющихся по цвету частей, то перламутрово-синим свечением, то ультрафиолетово-золотистым, то еще какими-то необыкновенно красивыми сочетаниями цветов. «Здравствуй, как говорят у вас, брат Орис», — улыбнулся мужчина и приложил свою ладонь к моей груди. Горячее тепло, радость и блаженство обогрели всего меня внутри, и я сразу же по этому приятному касанию, по очень характерным вибрациям, исходившим от него, узнал брата Албелика. «Странно, как я не догадался сразу об этом. Коротко стриженные, зачесанные назад светлые волосы, прямой нос, волевой подбородок, знакомая улыбка». Я чисто интуитивно протянул к его груди свою руку, и вспыхнувшие во мне возвышенные чувства тут же отразились в его глазах золотисто-голубым сиянием, лучше всяких слов свидетельствуя о той радости и любви, которые он также испытывал ко мне. «Это что, брат Албелик, наш с тобою контакт? Или же я сплю?» Озадаченно то ли спросил, то ли подумал я и снова огляделся по сторонам невероятно огромного зала. Такого реального контакта у меня еще ни разу не было. «Нет, дорогой брат, это и не контакт, и не сон. Мы просто решили немного поддержать всех вас и пригласили сюда, к нам на звездолет, сознание твоего супраментального, или, как вы его называете, будхического тела, которое в тебе уже достаточно хорошо развито и активно. Зачем томить его зря? Верно ведь, сестра Рамасанта?» Албелик протянул в сторону руку, и я увидел прекрасную, лучезарную девушку, на вид лет 18-19, чуть пониже меня ростом, всю-всю, и изнутри, и снаружи, просто ощутимо светящуюся небесной красотой, нежной любовью и необыкновенным светом. Она приближалась к нам из другого конца помещения, не шла шагами, не плыла по воздуху, а просто приближалась, плавно и тихо, словно белый лебедь на чистой глади синего озера. «Конечно же, командор Албелик, давно пора было сделать это!» Звонко засмеялась, я взял в кавычки потому, что смеялись не только губы и лицо, но также и все ее тело, вмиг превратившееся в олицетворенную радость. Она, и, приблизившись вплотную, просто и обыкновенно, как старому другу, положила обе свои тонкие и грациозные ладони мне на плечи, одарив такими невероятными ощущениями блаженства и покоя, от которых даже моя будхическая голова пошла кругом, все слегка закружилось, поплыло куда-то. Но все же, несмотря на мгновенное замешательство от пережитого, я нисколько не оробел от этого давно позабытого мною чувства всеслияния и общности двух очень близких по вибрациям существ, потому что будхическая память моя уже частично стала приоткрывать моему разуму свои самые сокровенные пласты, на которых во всех подробностях была запечатлена моя плеядианская жизнь, в которой присутствовала и Рамасанта, и... Впрочем, все это не имеет абсолютно никакого отношения ко всем моим земным воплощениям. Поэтому я легко и как-то очень привычно, точно так же, едва-едва не касаясь тела, положил ей свои ладони на плечи, и она тут же так радостно засветилась, так ярко засияла вся изнутри нежно-розово-сиреневым светом. Ну вот, теперь я узнаю моего любимого брата Ориса. Только теперь я немного растерялся и, видимо, даже слегка опешил от сразу нахлынувших на меня воспоминаний, чувств, эмоций, и, наверное, это было очень заметно. А Рамасанта продолжала звонко-звонко смеяться всем своим искрящимся телом, с интересом и любопытством наблюдая за моей секундной смущенностью. «Ты стал уже совсем как землянин, Орис! Давайте не будем, как говорят земляне, зря тратить время. Хотя, как я тебе уже говорил, у нас совершенно иной континуум того, что вы на Земле считаете временем и измерением», — взял меня за руку брат Албелик. «Сейчас мы с сестрой Рамасантой кое-что покажем тебе, а ты расскажешь об этом остальным нашим братьям и сестрам из твоей земной группы. Пусть порадуются вместе с тобой и нами». Мы тут же стали плавно и совершенно неощутимо перемещаться по помещению, диаметр которого был 801 000 метров, а может даже и больше. Определить размеры было практически невозможно, потому что, как выяснилось в конце, рост мой был в том измерении около 6 метров, а я все оценивал с точки зрения своих физических 1 м 85 см. Рамасанта тихо плыла почти над самым полом, немного впереди нас, мимо тех, кого Албелик назвал вначале биороботами. Тут двое из них поднялись нам навстречу. Они по росту были значительно ниже меня и даже Рамасанты, да и черты их лиц тоже чем-то отличались. Уже не могу вспомнить, чем именно. «Это наши друзья из Вантуи. Не знаю, может, я не совсем точно на слух записал название то ли планеты, то ли звезды, брат Юй и сестра Ли, отрекомендовала их Рамасанта. «Они такие же гуманоиды, как и мы. Они хорошо знают тебя, брат Орис, хотя и прибыли на наш звездолет позже. Юй и Ли подплыли ко мне и, дружески улыбаясь, положили по одной руке на мои плечи. Я снова почувствовал приятное тепло в груди, но, конечно же, эти два касания не шли ни в какое сравнение с посылами любви и нежности, какие я испытал от приветствия с Рамасантой. Ответив тем же, одновременно прикоснулся обеими руками к каждому из них. Я двинулся вслед за Рамасантой. Сейчас мы находимся на первом уровне нашего звездолета, но есть еще второй, третий, четвертый и пятый уровни, на которых располагаются различные службы, зоны и даже отдельные типы реальности. Все, что ты видишь вокруг себя, создано из частиц материи значительно меньшей по плотности, чем даже материя ментального слоя Земли. Вот почему видеть и ощущать все это возможно, только находясь, как ты, в оболочке на два уровня более тонкой, чем ваше ментальное тело. Мало кто из землян имеет достаточно активное будхическое сознание, чтобы осознанно пребывать при жизни на данном уровне единой реальности. Мимо нас в сине-голубых окнах огромных иллюминаторов проплывали непередаваемой красоты галактики, вращающиеся в неимоверных потоках невероятно красивых энергий, сияющие, искрящиеся, переливающиеся красками и цветами, каких на Земле нет даже в очень отдаленном приближении. Сейчас мы уже миновали сразу два уровня, где находятся специальные лаборатории, комментировал нашу экскурсию брат Албелик. Как ты, наверное, заметил, мы не перемещаемся ни по каким лестницам и коридорам, как у вас на Земле, а просто, меняя частоту вибраций, покидаем один тип пространства и тут же проявляемся в другом типе. Поскольку ты об этом забыл, то я делаю это вместо тебя. А вот как раз и то место, которое мы хотим тебе показать, брат Орис. Мы оказались в очень просторном круглом помещении, как раз в самой его середине, а вокруг нас, по всей окружности, разместились человек 40-50 в точно таких же, как у Албелика и у Рамасанты, светящихся и переливающихся костюмах. Все они полулежали в громадных сооружениях, которые с огромной натяжкой можно было бы назвать креслами. Столько всего разного было в них понапичкано, лица у всех были очень светлы и спокойны, но как бы слегка неживые, то ли отчужденные или ушедшие в себя. Я недоуменно, не зная, как реагировать на это, посмотрел по очереди то на Рамасанту, то на Албелика, ожидая пояснений. Но они почему-то так загадочно улыбались, не смеялись всем телом, а только лишь глазами и лицами, и молча лишь смотрели на меня. Я, глядя на этих двух взрослых людей, которые вели себя словно дети, тоже заулыбался. Тут Рамасанта все же не выдержала, прыснула, как самая простая земная девчонка, и как-то торжественно телепатировала. «Дорогой наш брат Орис, все, кого ты сейчас видишь вокруг себя, это все вы, наши братья и сестры, воплотившиеся сейчас на Земле, да и не только на ней одной, но также и в других реальностях сразу, одновременно. Вот посмотри сюда. Это...» Мы подплыли к одному из сидящих. «Это ты сам же и сидишь здесь, брат Орис. Я, наверное, могу понять твое смущение и недоверие, Но так оно и есть. Это ты. Посмотри на себя самого внимательно, и ты все вспомнишь. Я вплотную приблизился к самой голове полулежавшего в огромном кресле красивого юноши. И столько всего мгновенно пронеслось в моей памяти, столько всего разного, что я тут же узнал не только самого себя, но и кто я есть на самом деле, какую службу выполнял в плане Творца, какие события, происходящие одновременно в различных реальностях, владели мною, кем я был в различных мирах и чем занимался, какие духовные миссии и поручения выполнял, кого беззаветно и чисто любил, к чему стремился. Миллионы лиц и судеб в одно мгновение пронеслись перед моим мысленным взором. Я вспомнил все. Я помнил абсолютно все и всех. Я на несколько секунд снова стал полностью нормальным Орисом, который несколько отрешенно сидит сейчас здесь, в этом кресле, и как бы спокойно отдыхает. Я смотрел на свое довольно красивое юношеское лицо. Кстати, у меня там, во время этой встречи, тоже было безбородое и, наверное, достаточно юное лицо. И мне так захотелось, чтобы этот Орис сейчас проснулся, и мы бы с ним или встретились, или стали бы снова одним целым. Я был вполне готов к этому. Радость этого чрезвычайно важного для меня открытия переполнила все мое существо до самых краев, и это, наверное, было очень ощутимо, потому что брат Албелик тихонько взял меня под локоть и сказал: «Брат Орис, когда ты покинешь нас, ты снова все забудешь. Ты же лучше нас понимаешь, что так надо. Так тебе же будет легче жить там, на земле. По крайней мере, сейчас. Главное — это то, чтобы все вы знали и не забывали, что все вы, наши братья и сестры, всегда находитесь рядом с нами, вот здесь, в этом пространстве своего родного звездолета, откуда вы никуда от нас не уходите, а просто, потому что так надо, вводите себя в специфическое состояние многократного деления сознания на множество как бы отдельных «я», каждое из которых вместе с вами переживает свою собственную реальность. У вас на Земле вы называете это по-разному – воплощение, реинкарнация и тому подобное. Но ни одно из ваших этих представлений на самом деле не отражает истину, потому что все ваши представления определяются отношениями, свойственными и характерными лишь только для одной из многочисленных частиц, фрагментированных в бета-реальности «я-сознаний», которая находится в полном неведении относительно других частей самой же себя, фрагментированных в более совершенных мирах. Вот посмотри, брат Орис, рядом с тобой находятся сестры Анаэлла и Фероксанта, а вон дальше – за Фероксантой по кругу Велла Гратиларис, Тригордий Наварис, Радаэлла, Ваул, Фераул Квот, Иуилия Су, Аурия Старх, Радаэна, Клавитус Драгор, Ейя Делла, Ра Эс, Анталия Ра, Аулирх, Эристана, Улафилла, Ману Лита, Сиртхиэлла. Я посмотрел на лица полулежащих рядом с собою людей, туда, куда показывал брат Албелик, и увидел по обеим сторонам от себя два совершенно ангельских создания, на чьих одухотворенных лицах сияла нетварным светом печать абсолютно неземной красоты, свежести и гармонии. Пышные, неимоверно великолепные волосы золотистым ореолом окаймляли легкими волнами, сияющие изнутри, очень идеальные и очень тонкие черты, почему-то мало похожие на лица Анаэлы и Фероксанды, которые по земным меркам также весьма красивы и привлекательны. Впрочем, что это я? Ведь я-то, Орис, тоже внешне совершенно не похож на Сергея Цвилева. Здесь, — продолжал телепатировать мне брат Албелик, — вся ваша группа, включая и тех, которых ты пока еще не знаешь, но которые уже вносят очень ощутимую лепту в развитие вашей духовной миссии на Земле. Все они, как ты сам можешь в этом убедиться, тоже никуда не уходили от нас, а просто переживают в самих себе множество событий, чувств, мыслей и переживаний, которые отдельные уровни их «я» воспринимают как самостоятельные жизни не только на Земле, но также одновременно и в других звездных системах. Это тоже часть работы всего нашего экипажа, ведь все мы здесь наблюдатели, творцы и исследователи различных проявлений многоуровневого сознания первоматерии, и наша задача не только изучать, но и повышать качество наблюдаемых и исследуемых нами уровней, очищать и одухотворять различные плотности материи вибрациями своих сознаний, давая таким образом биллионам менее совершенных сознаний возможность к дальнейшему эволюционному росту. «Но когда же мы станем самими собой?» — невольно вырвалось у меня, все больше и четче вспоминающего подробности своей плеядианской жизни. «Как только будут развиты в достаточной степени высшие тела оболочки, позволяющие выбранным вами самими фрагментированным сознанием в условиях земных реальностей расшириться до необходимой частоты вибраций», — ответила вместо брата Албелика Рамасанта. «Сейчас для всех вас на Земле созданы практически идеальные условия, чтобы в кратчайшие сроки вы смогли в наибольшей степени реализовать самих себя в качестве активных творцов своих собственных реальностей. Ведь именно с этой целью все вы погрузились в это глубоко-медитативное состояние, позволяющее вам одновременно пребывать и здесь, в нашей реальности, и еще во многих других реальностях одновременно. Это наша работа, и одновременно с вашей группой в таком же состоянии на звездолете пребывают еще 6 самостоятельных групп, примерно таких же по количественному составу. Когда вы закончите свой, очень непродолжительный по нашим меркам, медитативный цикл, то смените нас здесь и будете в качестве духовных учителей помогать уже нам осваивать таким же образом другие бесконечные типы и уровни сознания первоистока. Некоторые из вас снова захотят уйти вместе с нами, а некоторые останутся, чтобы поддерживать непрерывную связь с нашей цивилизацией. А почему Орис выбрал именно Сергея для своей, земной идентификации, что ли? Ведь у него же есть и другие, фрагментированные им «я-сознание» в других, более совершенных реальностях, не унимался я. В сочетаниях качеств той земной личности, которую ты называешь Сергеем, есть то, чего нет у остальных, фрагментированных Орисом «я». Это долго объяснять, но именно это и обусловило выбор Ориса, как, впрочем, и выбор всех остальных земных личностей из вашей группы, каждый из ваших земных двойников чем-то особенно уникален и как нельзя лучше подходит под порученную ему роль физического исполнителя нашей духовной миссии. Надо только помочь им осознать самих себя и полнее идентифицировать с вами, как своими высшими «я». А что будет с ними после того, как мы снова возвратимся сюда, станем самими собой? И они, и фрагментированные вами «я-сознание» из других типов реальности продолжат дальше свою индивидуальную эволюцию, начиная с того духовного уровня, на который вы сможете их поднять к моменту вашего с ними разделения. Каждый начнет осваивать дальше уровни соответствия внутренней сферы, и поскольку они связаны между собой кармическими узами, то и воплощения в других типах реальности у них будут осуществляться в таком же групповом порядке. «Ты ведь именно об этом беспокоишься?» — улыбнулся брат Албелик. «Все теперь зависит только от вас самих, как сознаний, одухотворяющих земные личности, от вашей духовной активности, от постоянства и роста вашей устремленности стать самими собой, вырасти из земных одежд и присоединиться снова к нам. Мы во всем, что в наших силах, помогаем вам. Посмотри сюда! Ты видишь, брат Орис, сколько всевозможных датчиков и уровней контроля находится рядом с креслом, где ты лежишь? Здесь отражаются самые мельчайшие изменения, происходящие на всех уровнях твоего сознания, сразу пребывающего во множестве различных реальностей, от самого низшего, астрального, до супраментального или будхического, в котором ты сейчас находишься. Даже сейчас, видишь, вот на этом экране отражены все подробности твоего пребывания здесь, у нас на звездолете, а на остальных кристаллах можно видеть все то, что происходит на каждом из других уровней. Точно так и все остальные члены твоей группы, которым передай от нас всех любовь и свет, нашу радость и ожидание скорой встречи. Скоро, уже скоро она состоится, и мы снова будем работать вместе. Сейчас, брат Орис, ты покинешь нас, и твоя земная личность начнет очень быстро все забывать, потому что между уровнями памяти ментальной и будхической оболочек воплощенной личности находится огромная пропасть бессознательного, в которую канет и эта наша встреча. Постарайся подробнее передать все, что видел здесь, остальным нашим братьям и сестрам, находящимся на земле. Мы всегда с вами, а вы всегда здесь, вот в этом помещении, на нашем звездолете. Помните, постоянно помните об этом, и вам будет намного легче. Как произошло мое обратное возвращение в ментальное, астральное и физическое тела, я не помню, лишь смутное вращение по спирали, да сияние света впереди, словно маяка. Да, и еще вот что вспомнил. Мне там показали зоны отдыха, неземные пейзажи, океан с пологим берегом, необычная флора, которой нет на земле. Там отдыхали другие члены экипажа. Они были без костюмов, но все одеты по-разному. Да, еще брат Албелик там, на первом уровне еще, на мой вопрос о росте Юй и Лий, ответил, что по земным меркам им от 3 до 4 метров. Это значит, что во мне, когда я нахожусь в своей будхической форме, где-то около 6 метров роста. Нормально. Но он также сказал, что у них нет жесткой привязанности к форме и что они обычно предпочитают просто быть, как сознательные потоки энергий, периодически сменяющие формы своих проявлений в других энергиях, которые мы называем материей. Итак, пока не будет полностью преодолено влияние на нас наших земных «я-личностей», мы не сможем прижизненно даже отдаленно приблизиться к самим себе. Этот процесс, вернее, состояние, в котором находятся все наши души-аналоги там, на звездолете, кроме чисто исследовательской и творческой работы, имеет также целью всесторонне освобождать себя от земной кармы, которую все мы в качестве творцов и наставников земного человечества завязали в каждом из уровней и типов земной реальности. Здесь я имею в виду не только времена Атлантиды и после нее, но также и более глубокие бессознательные слои пространства времени Земли, на которых до сих пор продолжается отработка. Мы, как земные личности, это лишь короткие отрывки наших же собственных снов, самомнящие о своей собственной реальности. Нужно понять это и все в себе и вне себя расставить по своим местам. Подумайте, разве вы принимаете так близко к сердцу и разве переживаете так сильно, когда просыпаетесь за все те действия, которые вы осуществляли во сне? Вы просто знаете, что все это, как бы ужасно оно ни выглядело, было всего лишь только плохим сном, и поэтому его нужно просто забыть. Теперь вы знаете, что снитесь самим себе, как будто пребывающими в этой земной жизни. Наблюдайте и анализируйте про себя, зачем вам приснилась та или другая ситуация, какой урок она вам демонстрирует и какую пользу для себя вы должны вынести из данного конкретного фрагмента вашего сна. Не принимайте все неприятности и превратности вашей земной жизни за реальность, потому что на самом деле ничего этого нет, и в этом я только что смог воочию убедиться. Здорово! Как все-таки здорово! Когда Ваул зачитал все это, мы все стояли, раскрыв рты, словно зачарованные, и молчали, не зная даже, как реагировать на все это. Звездолет, Албелик, Рамасанта, мы, сидящие в креслах, где-то там. Все это просто не укладывалось в мозгах, по крайней мере, лично у меня. Затем потихонечку стали приходить в себя и тщательно, до мельчайших подробностей и деталей, стали сообща с Орисом переваривать всю эту информацию, которая даже для него была полной неожиданностью. Это сообщение стало темой для разговоров и обсуждения на целый день. Трудно передать содержание всех бесед, потому что для этого понадобилась бы отдельная книга. Скажу только, что очень многое для нас стало более ясно, например, то, что мы на самом деле просто сон, короткий сон, который вот-вот кончится, но за это время надо успеть еще кое-что для себя и для других сделать. Причем все неприятности, неудачи и плохие обстоятельства – все это ерунда, иллюзия, которая закончится, как только мы проснемся. Надо лишь с достоинством продержаться до конца этого сна. Такой вывод из полученной информации я сделала на первый раз для себя. А там поживем-увидим. Может, даже 11-13 августа этот сон уже и закончится, и все мы снова, наконец-то, станем самими собой, истинными.
Уф! Вот здорово было бы!
Под грушей разговор зашел про тонкие тела, как их чистить, что нужно для развития будхического тела, чтобы поскорее увидеть наших и побывать там. И снова Орису пришлось писать ответы. Начну кратко сначала. Семеричная конституция человека включает: первое. Физическое тело. Оно не является принципом. Состоит из семи типов вибраций низшего уровня. Жизнедеятельность этого тела обеспечивается его эфирной составляющей, которая и составляет первый принцип человека. Эфирное тело – наиболее грубая часть тонкого тела, видимая как легкое газообразное облачко, сияние вокруг границ физического тела, которое представляет собой энергетические потоки, обеспечивающие протекание физиологических функций. Второе. Астральное тело представляет собой, по сути, вихри и потоки более тонкой энергетической субстанции. Все эмоции – это лишь различные состояния астрального тела, различающиеся по характеру вибраций и связанной с этим цветовой гамме. Состоит также из семи слоев, из которых три верхних или низших – страсть, впечатлительность и желание – можно отнести к вибрациям отвращения. Четвертый – чувство, к интересу и безразличию, а три внутренних слоя – жизнь души, свет души и душевная энергия – к привлекательности. Третье – ментально-каузальное тело, представляет собой еще более высокочастотные вибрационные потоки, распространяющиеся как часть ауры за границы астрального тела. Все мыслительные интеллектуальные операции связаны и происходят только за счет ментального тела. По качеству вибраций оно неоднородно и состоит из нижнего ментального и верхнего каузального тел. Ментальное тело или инстинктивный ум, низший конкретный разум, 12 законов. Связана с областью конкретной мысли. Состоит из четырех слоев, отражающих вибрации соответствующих прототипов, формы универсальной жизненности, желаний и эмоций, силы и человеческого разума. Если человек во время своей жизни смог развить ментальное тело, состоящее из материала Солнца, то он обладает полной властью над первыми двумя телами, контролируя физические функции и чувства. Каузальное тело или тело причинности, высший разум, кармический план, связано с областью абстрактной мысли, хотя оно объективно связано с тем же ментальным планом, но здесь подразумеваются качественные мотивы действий или характер мышления, то, что в конечном итоге характеризует карму человека. Все действия, обусловленные гневом, ненавистью и страхом, и, наоборот, добрые дела – и бескорыстные устремления, построенные на любви, все это фиксируется, запечатлевается наподобие киноленты в каузальном теле, как и приобретенный опыт в распознавании добра и зла, истинного и неистинного. Содержание каузального тела – итоговый опыт пребывания человека на земле. Каузальное тело состоит из материи звездного мира, то есть из такого материала, который не принадлежит исключительно Солнечной системе, и потому, если оно смогло кристаллизоваться в ее пределах, то значит, внутри нее нет ничего, что могло бы разрушить такое тело. Это означает, что человек, развивший в себе четвертое тело, бессмертен в пределах Солнечной системы. Сверхсознание каузального тела имеет полную власть над всеми остальными низшими телами. Четвертое. Будхическое, интуитивное тело, духовный разум, все бескорыстные действия, любовь, сострадание ко всем живым существам и желание помочь им – все это качество будхического тела. Оно полностью лишено каких-либо негативных свойств. Также состоит из 7 слоев тонкой материи. В нем сосредоточено сознание 2-го аспекта триединого духа – божественная любовь-мудрость. Является принадлежностью галактических систем нашей Вселенной. 5. Духовное тело, божественный дух, высшее духовное начало в человеке, состоит из 7 слоев тончайшей материи. 6. Монадическое тело, божественная монада или девственный дух. 7. Атмическое тело или тело нирваны, атма, божественное сознание. Это искра Божья, которая качественно равна сознанию первоистока, соответствует 7-му принципу или атме нашей планеты и пребывает в тонкой пленке одухотворенной Акаши, окружающей наш планетный шар. Атма – это отражение Бога в человеке, может созерцаться как ослепительно белое сияние лишь единицами людей, то есть великими мистиками, пророками, посвященными. Атма – это та центральная полость огня, характерная как Солнцу, так и планетам, человеку и каждому из атомов. Атмическое тело, называемое еще параматмой, осуществляет конечный, наиболее значимый для эволюции духа контроль. Его деятельность фактически означает соблюдение воли Бога, предопределяющий всю историю божественной монады. Когда человек в ходе своего духовного развития и особенно по мере сознательно осуществляемой духовной практики начинает раскрывать в себе будхическое и атмическое тела, то воля Господа только тогда может проявиться через него. Не случайно все святые подвижники и аскеты вручали себя всецело Господу. Тогда эти высшие силы раскрывались в них в наиболее полной мере. Такой человек действительно наполняет свою жизнь качествами Бога, любовью, состраданием и милосердием. Тогда он не ищет для себя личных, своекорыстных целей, он просто служит творению. Вместо атмического тела у духов, принадлежащих к мирам нисходящего ряда, антимирам, могут быть так называемые коричневые тела. Коричневая чакра, через которую это тело сообщается со своим миром, является искусственным образованием, группирующимся в основном вокруг центра неповторимой индивидуальности. Люди с развитым коричневым телом склонны к разрушению и отрицанию, блокирующими проявление неповторимой индивидуальности и сердечного центра. Семь тел человека и интегрирующее восьмое – это единственное связующее звено, своего рода пуповина, соединяющая душу каждого человека с породившей его планетой. Кроме того, существует еще пять промежуточных оболочек, связанных с физическим телом через преобразователи энергий, чакрамы. Например, эфирное тело сопряжено с селезенкой, областью солнечного сплетения и легкими. Его функции – накопить лучи, исходящих от солнца света и тепла, и передать их через селезенку во все части физического тела. Астральное и будхическое тела, как и параматма, связаны с сердцем, а ментальное – с головным мозгом. Я попросила Ориса написать, что означают те или иные цвета в ауре, а то мы начинаем потихонечку уже различать ауру отдельных предметов и друг друга, а что это означает, не знаем. Вот что Орис написал. Каждое тонкое тело имеет свой специфический диапазон излучения, а совокупность излучений всех тел представляет собой ауру. Аура – это свечение тонкоматериальных тел. Аура здорового человека – яйцевидной формы, слои которой, то есть эфирная, астральная, ментальная и другие тела, встроены один в другой и пронизывают друг друга наподобие матрешек. Все эгоистические желания или низкие психические реакции неизбежно отражаются в ауре. Если человек всецело отдается низменным страстям и порывам, тогда в первой ауре физического и эфирного тела наблюдаются резко кричащие тона. При низком уровне развития в ней можно наблюдать все оттенки от красного до синего, причем мутно-грязного вида. Навязчиво красные оттенки указывают на чувственное вожделение, на жажду наслаждения тела и желудка. Грязно-зеленые – на боязнь усилий для удовлетворения чувственных желаний. Коричневато-зеленые и желтовато-зеленые – на отсутствие навыков при достижении желаемых низменных целей. Мутно-желтые и коричневатые оттенки – мелочный эгоизм. Коричневато-синий и серо-синий цвета – малодушие и страх. Во второй ауре астрального тела коричневатые и оранжевые оттенки, сильно развитые эгоизм, гордость и честолюбие. Светло-желтый цвет – ясное мышление и интеллигентность. Зелено-желтый – признак хорошей памяти. Синий цвет – признак истинной религиозности, которая в более сильном проявлении постепенно проявляется во все более интенсивной фиолетовой окраске. Золотистый цвет – признак святости. Святость – это характер убеждений и одновременно уровень практической реализации их в жизни, так что цвет ауры – лишь один из признаков. Количество сверкающих искорок в третьей ауре ментального тела связано с уровнем умственного развития и зрелостью мышления человека. Человек, умеющий трансформировать свои животные желания и управлять ими, имеет развитую вторую ауру, а высокодуховный человек – сияющую, искрящуюся третью ауру. Альтруизм и самоотречение во имя всеобщего блага прибавляют в последнюю сине-фиолетовые цвета. Таким образом, со свойствами ауры и цветовыми особенностями ее слоев связаны как отрицательные, так и положительные качества человека. Слабо развитые в умственном отношении люди имеют тусклое, едва заметное ментальное тело, хотя зачастую прекрасно развитое эфирное. Доминирование животных инстинктов обычно связано с практически неразвитым каузальным и более высокими телами. Наоборот, духовно продвинутые люди имеют многоцветную ауру, в которой доминируют белый, изумрудный, розовый, синий, голубой, сиреневый и фиолетовые оттенки. На тонких планах такой человек выглядит изумительно красиво. Велла. Орис, дорогой, расскажи нам, пожалуйста, про наши ауры. Орис. Итак, Тригордий имеет в настоящий момент изумрудно-зеленый цвет своей ауры. О чем это говорит? О том, что он на данный момент отрабатывает чистое качество гармонии, получаемое через конфликт низшего его аспекта, Дениса, с высшим аспектом его сознания, Тригордием Наварисом. Когда верх одерживает Денис, то тут же возникает опустошенность, теряется смысл жизни, утрачиваются духовные ориентиры, то есть наступает внутренний конфликт. Это состояние может перейти во внутреннюю гармонию лишь только тогда, когда сознание земной личности полностью прекратит сопротивляться своему духовному предназначению, поймет, что ему выгодно жить более осмысленной жизнью, сольется со своей душою-аналогом и согласится быть полностью управляемым своим высшим аспектом – Тригордием. Правда, конфликтная ситуация облегчается тем, что у данной личности уже достаточно активно развит горловой центр, правда, с некоторым отставанием сердечной чакры. Сейчас Велла, Анаэлла и Фероксанта активно подпитывают его энергиями данного качества. Ему нужно не столько слушать песни Селин Дион, многие из которых, не спорю, исполняются ею на анахате, но также и Моцарта, и Шуберта. Это существенно поможет Денису преодолеть конфликт. Но надо помнить о том, что человек, отрабатывающий данное качество, вынужден то и дело возвращаться к тем моментам своей жизни, в которых он принял неверные решения или же вообще не закончил отдавать свои кармические долги. И в этом большая проблема, которую может разрешить лишь только Тригордий, но никак не Денис. Денис, как только отходит от советов Тригордия, постоянно попадает во всевозможные эмоциональные ловушки, потому что ему недостает пока еще качества воли. Он пытается разрушить старое, но не всегда знает, как построить на его месте новое. Он сильно подвержен чувственности, но не мешало бы при этом еще и научиться привлекать на помощь качество высшего разума или хотя бы конкретного мышления. Это вносило бы определенный баланс в его действия и логически мотивировало бы все принимаемые им решения. Далее Велла, светло-изумрудный, а еще вернее, изумрудно-голубоватый цвет ауры, который указывает на то, что наша любимая сестра успешно нарабатывает чистое космическое качество радость. Это возможно лишь при условии наличия развитого качества воли и качества любви-мудрости. Что ж, обоими этими качествами Наша маленькая Велла, на мой взгляд, уже обладает, и ей практически ничто не мешает привлечь к себе тело света. Но нужно сначала очиститься, чтобы вся четырехтелесная система была безупречно чистой. Как только подсознание очистится от некоторых негативных программ, Велла сможет достаточно быстро подняться на более высокий уровень и частоту вибраций. Ведь что такое тело света? Это неимоверно прекрасные и искрящиеся светом энергетические одеяния души, не позволяющие отрицательным эмоциям задерживаться в пределах нашей ауры и дающие мощную жизненную силу, чтобы человек мог справиться с любыми негативными проявлениями и в себе, и снаружи. Без полностью сформированного тела света нельзя даже мечтать о прижизненном вознесении. Наша всеми любимая Анаэлла имеет розовую ауру со светло-синим отливом. Это говорит о том, что она отрабатывает важнейшее качество божественной любви мудрости, которая может проявить себя лишь в сочетании с качествами воли, логики и, естественно, при условии полной наработки радужного одеяния тела света. Надо знать, что чистое космическое качество любви мудрости является главным аспектом нашего солнечного логоса, и поэтому все остальные 11 чистых качеств основываются на вибрациях именно этого качества. Это означает, что человека, обладающего аурой такого цвета, неотвратимо влечет к поиску чистого знания и абсолютной истины. На примере Анаэллы мы можем сказать, что такие люди очень любящие, отзывчивые, тактичны и дружественны к другим, что говорит об их развитой интуиции и раскрывающейся способности к предвидению. Они умеют убеждать других в правильности собственного видения окружающего их мира и разубеждать людей, если видят, что их взгляды неверны. У них свой собственный путь духовного расширения, который базируется на тщательном и скрупулезном исследовании всевозможных учений с тем, чтобы отфильтровать из них лишь то, что легко и естественно ложится на их сердце и может свободно стать правилом их духовной жизни. Их сознание весьма восприимчиво ко всему, что касается их эмоционального тела, но при этом они всегда сохраняют внутреннее спокойствие и могут уже проявлять достаточную духовную зрелость в принятии важных решений. Но в них пока еще высшему «я» приходится постоянно убеждать эго, которое стремится приобретать знания и силу в эгоистических целях, а не для блага всего человечества, чтобы самозабвенно служить людям. В своем низшем аспекте такие люди холодны, склонны к подозрительности и даже дерзости, заносчивости по отношению к тем, у кого успехи в духовном развитии не так высоки, как у них. Поэтому высшее «я» так или иначе воспитывает в них безмятежный характер, учит их терпеливости, верности, спокойствию, выносливости в приобретении знаний, ясности мышления, любви к правде жизни. Таким образом, они постепенно приобретают любовь, самоотверженность в служении человечеству и сострадание, которые все вместе дают им силу. Практически то же самое можно сказать и о Радаэне, у которой цвет ауры розовый с сиреневым отливом, что говорит еще и о ее склонности к порядку во всем, включая и духовное обучение, а также о склонности ко всевозможным ритуалам, правилам, самоограничениям. Фероксанта, имеющая перламутро-голубой цвет ауры, также отрабатывает это же качество – любовь-мудрость, но у нее уже в большой степени развиты и сбалансированы также качества воли и радости. Именно это позволяет ей ощутить исключительность своего высшего «я» и успешно интегрировать в свое высшее начало сложные аспекты противоборствующих в ней сил инь и янь. Таким образом, она способна уже и в физическом теле вполне осознавать присутствие своего тела света, которое напрямую соединено с ее душою-аналогом, что помогает ей запечатлеть код божественности и в плотном теле. Обычно такое становится возможным накануне принятия третьего посвящения. Ваул – сиренево-синяя и даже больше темно-синяя аура. По этому признаку ясно, что человек отрабатывает качество преданности и идеализма. Вот почему все, что он наблюдает в жизни и в себе, кажется ему либо совершенным и правильным, либо неприемлемым и хаотичным. Он сам не знает механизма подобного разделения, потому что это происходит на уровне его подсознания. Хотя он и сам умеет достаточно правильно и логично помочь человеку оторваться от материальной зацикленности, но все же ему очень хочется иметь собственного учителя, которому он мог бы самоотверженно посвятить свою духовную жизнь. Если он находит такого безупречного и мудрого человека, то готов благоговейно следовать за ним до самого конца, каким бы он ни был. Замечу, что в условиях меняющихся накануне преображения энергий людям этого качества лучше всего ориентироваться не на всезнающего гуру, а на осознание собственной духовной силы и признание своего естественного равенства с духовными учителями. Они прямодушны, нежны, интуитивны, преданны, любвеобильны, почтительны и лояльны по отношению к другим. Несмотря на свою застенчивость и деликатность, такие люди подвержены и гневу, и раздражительности, в особенности, если дело касается грубого попирания их духовных устоев, их высоких идеалов, за которые они могут легко отдать свою жизнь. Эти люди не сражаются просто так, лишь бы драться, но если уже выходят на арену борьбы за свои убеждения и идеалы, то вряд ли кто-то окажется более фанатичнее и преданнее их. Удержать таких людей в равновесии может молитва, путь веры, медитация на темы единения с Богом. Это поможет им обрести уравновешенность, безмятежность, терпеливость, самопожертвенность, здравомыслие и чистоту помыслов, что в совокупности сможет наделить их огромной духовной и психической силой.